Здравствуйте, говорю я всем нашим слушателям. Напоминаю, что здесь мы обсуждаем взаимоотношения между двумя императорами, Александром I и Наполеоном Бонапартом. Сейчас подробнее, я уверен, поговорим о событиях 1812 года. Я приветствую нашего эксперта, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Ирана Александр Чудинов. У нас на связи. Александр Викторович, здравствуйте еще раз.
Еще раз добрый день.
Александр Викторович, вот хочу начать эту получасовку с вопроса от наших слушателей. Противостояние Наполеона и Александра I – это война двух тиранов, ненавидящих друг друга, или благородное сражение двух героев, двух рыцарей? Как вам кажется?
Ну, я думаю, что и не так, и не так. Это просто борьба двух монархов, каждый из которых представлял интересы своей страны и пытался эти интересы реализовывать. А поскольку сферы этих интересов пересекались, вот им и пришлось воевать. Здесь вот так, скорее.
Смотрите, ситуация накануне 1812 года. Да, вроде бы заключен Тильзитский мир, да, к нему в России отнеслись скептически, многие даже негодовали, но все мы знаем, что худой мир лучше доброй ссоры. И вот грядущая война, как вам кажется, она была неизбежна или все-таки были возможности ее как-то избежать?
Без уступок одной из сторон, без радикальных, избежать ее было нельзя. А причин у нее здесь как бы несколько. Ну, во-первых, Наполеон быстро увидел, что союз вот этот с Россией не дает ему того, что бы он хотел, потому что Россия, она свои интересы продолжала продвигать. И хотя Александр разгромил Швецию, да, ну, получили за это Россию, Финляндию присоединила, а Швецию надо было разгромить, потому что нужно было затыкать дыры вот в этой континентальной блокаде. Потому что, чтобы блокада была континентальной, надо, чтобы весь континент не торговал с Англией. Швеция торговала, заставили ее формально, по крайней мере, от этого отказаться. Но потом Наполеон пойдет также в Португалию, чтобы эту дырочку заткнуть. То есть его все время будет он, его политика как раз вот затыкать эти дыры. Россия поддерживала континентальную блокаду. И первое время честно выполняли. А это был очень тяжелый момент. Это было как, ну не знаю, вот сейчас как бы полностью энергоносители отказаться продавать, да? Трудно будет, потому что основная статья экспорта. Тогда основная статья экспорта – это вот как раз дерево, парусина, пенька, то есть там дёготь и так далее. Все то, что прежде всего Англия покупала для своего флота, самого большого флота в мире. А тут перестали продавать. И, соответственно, рубль упал, курс рубля упал, и большие проблемы начинаются в экономике. Вот. Тем не менее, Россия соблюдает вот эти обязательства. Но Бонапарт пытается использовать в интересах французской экономики вот эту вот континентальную блокаду. И вводятся там трианонские такие дикты о торговле, то есть выгодное обложение, налогообложение пошлинами товаров. И для французских купцов делается такая поблажка. Ведь Англия что это? Это прежде всего континентальные, это прежде всего колониальные товары. Кофе, сахар. То есть это то, что потребляет вся Европа. Ну, не говоря уж там о других колониальных товарах. И французским купцам было разрешено платить, патенты покупать и вот возить эти колониальные товары. То есть а потом продают по всей Европе. И, естественно, прибыль получают сверхприбыль. И когда Александр увидел, что Наполеон сам готов нарушить эту торговлю в интересах, блокаду в интересах французской экономики, в России тоже начинают тогда саботировать эту блокаду. То есть просто не смягчают требования к судам, которые приходят. И английские корабли идут по Балтике. Кто им помешает, английский флот доминирует. И перед входом в Петербург вешают, поднимают американский флаг, нейтральный, заходят и продают. на это смотрят сквозь пальцы России. То есть фактически Россия стала вот такой не просто дырочкой, да, в этой блокаде, а огромной прорехой, через которую идут колониальные товары, и потом из России идут по всей Европе. России выгодно. То есть то, что Наполеон хотел, чтобы для Франции было, Александр сделал, что это Россия. Вот. Поэтому Наполеон надо заткнуть эту брешь. Потом Союз показал себя несостоятельным во время войны Наполеона 1809 года против Австрии. Александр обязался, как союзник, обязался дать армию, направить армию. Действительно, с Австрией воевали. Это, наверное, единственная война, может быть, России, где Россия не потеряла ни одного человека убитого. Вот. Потому что русская армия вошла в Галицию, но маневрировала так, чтобы больше мешать польской армии, то есть герцогству Варшавскому, которое было союзником Наполеона. И русские маневрировали, поляки идут вот такой город занять, и русские уже его занимают. Вот. А с австрийцами маневрируют так, чтобы друг друга не обидеть. И австрийцы там только дружественным огнем, вот у них там несколько человек погибло, ну, вот, когда они перепутали свои войска. И в результате, то есть это война без войны. И Наполеон это видит. И больше того, поляки перехватили документы, где просто русские документы, где говорилось, что надо избегать вот этих вот войны. И для Наполеона это тоже такой раздражитель. А Александр готовились к войне тоже. И даже думали в 11 году, не будет ли лучше вести войну на чужой территории, на вражеской территории. И Чарторийский по заданию Александра провел такой зондаж общественного мнения, мнение элит, прежде всего, в Польше. Если полякам предложат восстановление государственности на условиях унии, личной унии с Россией, они поддержат Россию против Наполеона или нет? И Чарторийский приехал и сказал, да нет, они не поддержат ни в какую. И тогда от наступательной войны решено было отказаться. Решено было воевать на своей территории. И причем Александр, когда это шло к войне, он открытым текстом он говорил Калинкуру, послу французскому, он говорил, что Россия большая. И если у границы вы будете иметь переезд, то уже у Смоленска, там, ну, не помню сейчас точно, какие города он называл, у вас уже силы будут равны, в Казани уже будет у меня перевес, а на Чукотке, там, на Камчатке мы можем отступать до туда, вы вообще просто не дойдете. Mm-hmm. То есть на самом деле вот эта идея поставить пространство на службу армии, а это идея Морица Саксонского, гениального теоретика военного искусства. Он говорил, что природа всегда сильнее человека, и гениальный полководец тот, кто может заставить природу воевать на своей стороне, ну, в пространство в том числе. И Александр предупреждал. Минздрав предупреждал, что нельзя
вторгаться. Александр Викторович, а вот два императора готовятся к войне. Александр думает об этом, и Наполеон, я уверен, тоже думает. Они в это время продолжают свое дружеское общение? Ну, как дружеское? Формально дружеское, так мы скажем. Они продолжают обмениваться письмами, что-то там друг другу писать?
Дипломатическая перепитка шла, конечно. Но вот, она шла, и, ну, это был такой... ну, как дымовая завеса такая над приготовлениями. То есть все понимали, что готовится война. То есть на самом деле это сюрпризом ни для кого не было. Но вот, Россия разрабатывала планы как. И для России, конечно, выгодно было, важно было время потянуть, потому что только-только перед этим закончилась война на Балканах с Турцией, подписали Бухарестский мир. И чтобы армия с Балкан пришла, пешком ходили, это же для этого требуется время.
А вообще в каком состоянии была российская армия перед вторжением?
Российская армия была в хорошем состоянии. Это опытная армия, очень мотивированная. Потому что после Аустерлица идея реванша, она доминировала. И вот даже интересно, у Дениса Давыдова есть такое в воспоминаниях, что даже он говорит, когда вот в Тильзите такие совместные какие-то смотры, наполеоновским офицерам было дано такое указание всячески дружески общаться с русскими, но русские не откликались вот на эти дружеские шаги какие-то. И Денис Давыдов говорит, 12-й год уже стоял среди нас с ножом в крови по локоть, со штыком в крови по дуло. Ну, то есть для русской армии это был реванш, это была и такая доминирующая идея. И рвались в бой.
Александр Викторович, вот смотрите, я волей-неволей провожу аналогии с началом Великой Отечественной войны, тоже ее вроде как все ждали и к ней готовились, но нападение фашистов было во многом неожиданным, оказалось для нашего руководства. А насколько неожиданным было вторжение Наполеона в 1812 году?
Ну нет, оно настолько не было неожиданным, то есть ждали, что оно может произойти, лучше позже, чем раньше, да, что оно произойдет. Был план, первая армия должна отойти в Дрийский лагерь, это укрепленный лагерь, французская армия будет его штурмовать, а вторая русская армия ударит в тыл. Но потом уже, когда по ходу уже военных действий, в общем, стало очевидно, что этот план несостоятелен, потому что в Дрийском лагере они окажутся как мак в ульме, то есть это просто будет окружена армия и вынуждена капитулировать. И поэтому отступали. Отступали, потому что у французов, великая армия, она наполовину была только французская, половину составляли европейские контингенты. То есть это была война против всей Европы.
А правда, что армия Наполеона в три раза больше была, чем армия Александра Первого?
Ну, не в три раза, но она значительно больше была, да. Ну, где-то раза в полтора-два, да, больше была. Но. И вообще состав великой армии в то время... Это был столько же примерно, сколько у России всего было в то время войск, включая и которые против Персии воевали, и которые еще не пришли с Турции, и которые по всей России были. Но, то есть это перевес очень большой был. И, естественно, поэтому стали отступать. И Наполеон-то он рассчитывал, что он, вот интересно, да, говорят, что он плохо подготовился к этой кампании. Он действительно плохо подготовился. Но это не для него не впервые. У него был он такой игрок, был он мог такие вещи делать. Вот когда они в Египет поплыли, да, вот в 1798 году, там вообще два месяца готовились. Вот. Другое дело, что скольких жизней это стоило, французский солдат, такая подготовка. Но он в конечном счете победы-то одержал. И здесь также рассчитывал, что быстро в приграничье одержит одну-две, там, может быть, генеральные сражения, разгромит русскую армию и заключит мир. Заключит мир выгодный для империи. А русская армия отступает. И причем отступала очень хорошо, ведь отступать труднее, чем наступать. И русская армия, она как раз, в отличие от многих других, она умела хорошо отступать. То есть отступать, не теряя боевого духа, не теряя обозов, не теряя людей, не теряя артиллерии. Потому что, например, французы, они прекрасно наступали, а отступали они плохо обычно. То есть быстро, но боевой дух и так далее.
А русская армия отступала. А русская армия, да, умела отступать. Александр Викторович, анонс у нас небольшой на радио «Спутник», после него продолжим.
Если у вас еще нет мессенджера Telegram, это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио «Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Итак, русская армия отступала, 1812 год на календаре, а когда стало понятно, что дальше отступать некуда и что должно состояться генеральное сражение?
Стало понятно, речь о генеральном сражении, она все время шла, но уже когда отступили почти до Москвы, силы сравнялись. То есть на Бородинском поле армии примерно в равных составах были. Почему? Потому что каждая сотня километров она приводила к значительному сокращению французской армии. Во-первых, надо коммуникации защищать. Во-вторых, было очень плохо поставлено снабжение. Французская армия не рассчитывали, там дороги плохие, да, но дороги были забиты обозами, обозы не успевают. А ведь это ж такая вещь, лошади везут, да, чтобы лошадей кормить, нужен овёс, тоже его надо везти, его должны еще лошади везти и так далее. Поэтому солдаты бегут, то есть уже к Витебску где-то, там бегало несколько десятков тысяч по окрестностям, но не возвращали свои части, а кто не возвращался, они мародерили просто, ну, вот, бегали, мародерствовали, но вот, искали пропитание и так далее, ну, вот, там, добычу себе какую-то. А крестьяне, они уходили, старались увезти все. То есть там деревни приходили, в основном деревни пустые, деревни начинали гореть, потому что французы не умели обращаться с печами. А лето было очень жарким, очень много лошадей пало французских тоже, они не готовы были к такому. Все как порох просто, и поэтому неправильное обращение, деревни горят одна за другой, идут, и проблемы со снабжением уже по пути у них. И плюс им надо оставлять там какие-то эти магазины делать, да, то есть эти склады по пути там, поэтому оставляют войска. И к Бородино подходят в равных составах. Примерно и сражение при Бородино. Жестокое, тяжелое сражение, где очень много, да, погибших с обеих сторон. Формально французы считают, что это их победа. По правилам того времени, это действительно, кто за кем осталось поле боя, тот вроде и победил. Но стратегически для них это поражение. Почему? Потому что, во-первых, они большие потери, которые не возместить так. А во-вторых, здесь такой момент, о котором не так много, на который не так много обращают внимание, они потеряли конский состав значительную часть. То есть после Бородино они почти половину лошадей потеряли вот с того, что к ним с чем вошли. А это такой стратегический фактор, потому что для того, чтобы снабжать армию, нужно отправлять фуражиров, чтобы они там по деревням что-то искали. Фуражиров надо охранять легкой кавалерии. Если не охраняют фуражиров, они просто не возвращаются. Они как уходят, и все. И крестьяне их ловят, убивают. Крестьяне очень жестоко их убивали. Но, потому что это такое традиционное сознание, оно представление, что чем больше опасность, чем более жестоко к ней надо поступить, чтобы Бог возмездие был. То есть это... Вот. Нету фуража, соответственно, лошадей кормить нечем, они тоже падают, да, меньше легкой кавалерии, меньше лошадей для артиллерии, и это все создает проблемы. Уже были большие проблемы. И когда они вошли в Москву, ну, Москву готовился Кутузов на следующий день сражение вести опять, но такие потери выяснилось, что ну, решил лучше не рисковать всей армией, и русская армия ушла через Москву, заняла южнее позиции. Ну, то есть Тарутинский вот этот маневр. И фактически южнее она повисла над французской линией снабжения.
Угу. Вот. Александр Викторович, пожар Москвы, очень много версий, из-за чего он произошел, вот из-за чего все-таки? Москвичи подожгли, чтобы французам не досталось, или там что-то другое?
Ну, есть такая книжка, недавно вышла Владимира Николаевича Земцова, блестящего. Он разбирает эти факторы, и он показывает, что там действительно, во-первых, растопчен главнокомандующий Москвы. Он выпустил каторжников с условием, что они будут поджигать. Кроме того, вывезен был весь инвентарь пожарный. Ну и французы просто и сами тоже, они, вот как эти деревни, да, они шли и жгли, они же не со зла и жгли, а просто потому что им плевать было на эти деревни. Но. Так и здесь тоже начался грабеж, и начались пожары стихийные. То есть и рукотворные, и стихийные, то есть здесь все внесли свой вклад, здесь одного фактора не было. Mm-hmm. А как, то, что начался вот этот пожар, получилось, что в Москве-то было ресурсов достаточно, если их как-то использовать регулярно, взять под контроль все. А огромное количество ресурсов было просто разбазарено. И армия, которая простояла месяц в Москве, она уже начала испытывать проблемы. Когда русские войска атаковали авангард армии Наполеона, стоявшей южнее Москвы, и там Мюрат им командовал, и захватили палатку, из которой Мюрат успел бежать перед обедом. Вот. Они просто увидели, что там на обед-то кошка жареная была. То есть это значит плохи дела с продовольствием. Но это прежде всего вот такое варварское отношение и к городу, и к тому, что в нем находилось запас. А то, что он месяц просидел, да, это считается, ну, историки наполеоноведы любят такие вот отмечать роковые ошибки Наполеона. Одна из роковых ошибок Наполеона. Потому что он все ждал, что Александр будет заключать мир, ну куда ему уже деваться, вроде как, да, старую столицу заняли, а Александр не заключает мир. И это большое мужество было, на самом деле, пришлось ему проявить, потому что отторжение, общественное мнение было очень сильное императора. Но он держался, и он действительно дождался, что французам деваться некуда, приходится уходить.
Да, по-моему, как раз о том, что не будет заключать мир, Александр I в последнем письме Наполеону открытым текстом и заявлял. А Наполеон свое последнее письмо отправил после пожара Москвы. Ну вот если мы уже говорим про переписку, вот можно несколько слов о том, как она закончилась, вот что это были за письма?
Ну Наполеон, он хотел, ну, он хотел мира, и поэтому он пытался вот договориться об этом. Потому что ему важно было победителем быть. Александр время работало на него, потому что дальше должна быть зима. Зимовать в городе, в сгоревшем, это вообще беда. И Наполеон еще вынужден был уходить обратно в Европу, потому что не факт, что если он там застрянет и побед нет, не факт, что в Европе а та же Австрия, та же Пруссия не выступят против него. Австрия и Пруссия были союзниками, но у них были свои контингенты. Прусский был под Ригой, австрийский был на Волыни. Но не факт, что против него выступят. А Александр, нет, он отказал. И поэтому французам пришлось тогда уже сворачиваться, пробиваться обратно. И вот это вот отступление, оно как раз уже стало той катастрофы, которая убила великую армию. Причем убила не потому, что мороз рано наступил. Мороз, он, в общем, наступил там вовремя, и не такой уж мороз там был в первое время. Вот. А именно потому, что вот они не готовы были, отступали там. Лошади не подкованы. Вот. А лошади не подкованы, они падают, ноги ломают. Это, опять же, без артиллерии, без легкой кавалерии остается. Единственное, только польский корпус был готов. Поляки знали, что такое русская зима. И вот польский корпус лошадей не терял, они были подкованы. Остальные шли, теряя лошадей, людей.
Ну, списывать военные неудачи на мороз – это давняя традиция наших соперников. Александр Викторович, вот у нас остается 3,5 минуты, и если мы говорим о личностях Александра I, о личности Наполеона, вот как вам кажется, вот они чему-то друг у друга учились?
Ну, я думаю, что Наполеон вряд ли учился чему-то у Александра, хотя, может быть, и стоило бы поучиться, но он был слишком самоуверенный, он был слишком убежден в своей миссии. Он ведь еще когда стал вот этим победоносным генералом после первых двух кампаний, особенно во время египетской кампании, он уверовал в свою особую миссию. Вот. То есть, что он вообще как свыше дан вот этот ему удар. И вот поэтому он к людям относился свысока. Но Александр тот, он не был полководец, но он был тонкий дипломат, он был сильный политик, очень скрытный, и который умел держать паузу, который умел прикидываться, умел обаять. Наполеон тоже умел обаять, но Александр умел обаять. Вот. Умел настоять на своем, и он показал себя, ну, он, конечно, показал себя таким очень сильным политиком. Во многом у нас мнение о нем там помнят Пушкин, да, правитель слабый и лукавый, но это молодой Пушкин писал, когда он еще вот этими идеями оппозиционными был проникнут, а уже зрелый Пушкин, он писал, что, вспоминая Александра, вот он говорил: «И нет его, и Русь оставил он, взнесенную им над миром изумленным». Вот. То есть он как раз пока признавал то, что Александр в результате этого противостояния, он переиграл Наполеона, он победил его, и победил, ведь он просто гнал эту коалицию на Париж, потому что все время боялись Наполеона, все время хотели помириться. Хотели помириться, но здесь ему на руку сыграло то, что сам Наполеон не хотел мириться с уступками. А сначала не очень большие уступки требовали от него, но он их не хотел. Потом новые поражения. Ему предлагают опять помириться с большими уступками. Он на эти дни отказывается. И так до 14 года. Вплоть до 14 года, в начале 14 года тоже союзники Александра хотели, готовы были помириться с Наполеоном. Но Александр гнал эту коалицию и в результате дожал.
В результате ссылка. Все мы знаем, чем эта история закончилась. Александр Викторович, спасибо большое за ваши ответы на наши вопросы. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Ирана Александр Чудинов был у нас на связи. Прямо сейчас новости на радио «Спутник».